Слава Богу, до сего места да помог нам Господь. Сегодня мы с вами коснемся одного такого вопроса. Я напомню место Писания с прошлой темы, потом мы войдем в сегодняшнюю. 1 Коринфянам, 3 глава. Одиннадцатый, 12 стих. Ну, немножко дальше. «Ибо никто не может положить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто на этом основании золото, серебра, драгоценных камней, дерево, сено, соломы? Каждого дело обнаружится, ибо день покажет, потому что в огне открывается, огонь испытает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам спасется, но так как бы из огня». И в прошлой теме Бог заострил внимание, огнем будет испытываться впоследствии, да, но огнем испытывается в начале застройка. И вот тот материал, с которого ты строишь, вот тот материал надо через огонь провести. По-другому звучит так. Вот берешь материал и строишь, а оно оказалось дерево, оно горит у тебя. А есть сено, оно у тебя горит, есть солома, горит. Я в какой-то стране был, мне показали железное дерево. Я говорю, почему вы так его называете? Ну, говорит, возьми в руки, посмотришь. Я взял эту тяжесть, как будто железо. По нему стучишь, как по толстому железу. Когда, говорит, его пилишь, искры летят от него. И специальные пилы нужно, которыми пилить, иначе зубья тупятся. Разжечь его очень трудно, но если загорится, то будет гореть, ну, не погасишь. Но оно дерево. Дело в том, что нам необходимо рассмотреть, из чего мы строим, какого материала нашу жизнь. Ну и затрагивались разные вопросы. И там вышел один из вопросов, которые задают и которые надо осветить. А как огнем испытать тот материал, из которого строишь? Здесь говорится огонь. А что это за огонь? Как это бывает? Читаем Евангелие Марка. Я прочитаю то, что у нас было в прошлый раз, и к сегодняшней теме тоже. Марка 9 глава. Ну, возьмем такой момент. 43 стиха, чтобы было событие понятно. «Если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее. Лучше тебе у вечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиену, в огонь неугасимый, где червь их не умирает, и огонь не угасает. Чей их? Да твой. А вопрос ставится так. Руку отсечь можно физически, но внутри будет грех. Я вам рассказывал момент, когда был человек, калека, вот руки скорченные, ноги, он едва ходил, говорить он мог, себя обслуживать не мог. Грешить можешь? Нет, не могу. А раньше у него грехи за ним, от него убегали, он их обгонял. Каких только не было. Он плавал на кораблях международного плавания между разными странами, там у него и золото, и все, что хочешь было. Ну и, конечно, там были и подруги, и тому подобное. Все абсолютно. Ну, грешить можешь? Он говорит, не могу. А грешить хочешь? Да. Грех в тебе сидит? Да. Вот рук нету, ног нету, образно говоря. Понимаешь, ничего не может человек. Пить не может, курить не может, гулянки всякие не может. Ничего не может. А оно внутри сидит. Когда здесь говорит Иисус, надо отрубить, то это не физически отрубывают руки, ноги, а там что внутри. Зачастую можно лишиться физических вопросов, ограничения можно себе поставить, а внутри оно сидит. Вот это вопрос очень глубокий. Если нога твоя соблазняет, то же самое. И опять, где червь не умирает и огонь не угасает. Если глаз соблазняет, то же самое. Да? Вырви, да не вырви. Вырви глаза, ну понимаешь, внутри сидит. Где червь их не умирает, огонь не угасает. И деталь. Ибо всякий огнем осолится. Когда? Дело в том, что когда рассматривается вопрос принести себя в жертвоприношение Господу, всякая жертва огнем осаливается. Не в конце нашей жизни строительство будет осаливаться огнем, а в начале. Вот приносим себя в жертву Богу. И вот тут должен пройти огонь. И мы должны проверить, Бог принимает? Или мы эмоциями, чуждым огнем идем? Дальше движемся. В этой же главе 39 стих. Это другое событие, конечно, но очень глубокое. Оно в этой же линии идет. Иисус сказал, не запрещайте ему, ну это кому не важно. Ибо никто, сотворивший чудо именем моим, не может вскоре злословить меня. Вот эту фразу только берем. Это как закон. 1 + 2 = 3. Вот если в момент, когда мы приходили к принятию Господа, своим Спасителем, своим Искупителем, что мы дети нашего Небесного Отца, обручение с Ним, вот если здесь произошло чудо, какое чудо? Огнь, огня. Какое чудо? Что вот огонь вошел в нас. Сейчас мы будем касаться, что значит огонь вошел в нас. То мы в дальнейшем вскоре не можем злословить Бога, мы не можем Ему изменять, не можем нарушать. Мы можем жить святыми и не напрягаться. В прошлой теме Бог заострил внимание. Вот если, говорит, стан народа, вы, говорит, имеете заклятое, то вы пошли, говорит, на маленький город, это в дни Иисуса Навина. Моисей уже умер на горе, гроб его найти не могли. Ну так, Бог специально сделал. Иисус Навин вместо него. Иисус Навин и Халев – это 2 из 12 человек, которые ходили в землю обетованную. И вот они принесли всякие плоды оттуда, виноградная лоза у них была, двое на палке несли. Я думаю, что это они несли. Ну, по всему похоже такой почерк. Такая громадная, что на земле она была. Представляете, такой виноград. А такую кисточку нам вот, для всех принести, и вот мы будем ее щипать. Какие ягоды там были, вопрос не здесь. И Бог говорит, вот эти только двое взойдут в землю обетованную. А 600 тысяч способных к войне, которые вышли из Египта, они, говорит, останутся в пустыне. Постихонечку будут умирать. И вот этот Иисус Навин. И вот здесь вот интересный вопрос. Жертва должна огнем осолиться. Обязательнейший вопрос должен произойти. Это сильнейший вопрос. Но если это не произойдет, огонь должен войти во внутренность. Как он будет входить? Это серьезнейшие вопросы. Читаем дальше, следующие места Писания. Как огонь входит? Берем Исаия, 6 глава, тоже известное место Писания. С 1 стиха почитаем до 7, чтобы увидеть линию. «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком, и при вознесенном края риз его наполняли весь храм. Вокруг его стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл. 2 закрывал каждое лицо, 2 ноги, вот, а 2 летал. И взывали они друг к другу, говорили, «Свят, свят, свят Господь Саввов, вся земля полна славы Его». И поколебались верхи врат, то есть верхняя часть ворот небесных. Ну, какие там ворота, это очень интересный вопрос. Поколебались. От гласа восклицающих, и дом наполнился курением. Курение – это вот когда в кадильницу засыпают горящие угли жертвенника, обязательно жертвенника неба, обязательно должно быть. Или жертвенника на земле, если огонь с неба упал на жертвенник земли. Всыпаются туда травы сушеные, и вот ты когда размахиваешь, дым выходит, такое благоухание, благоухание, запах очень приятный. И вот этот дом наполнился благоуханиями, курением таким. «И сказал я, пророк Исаия». 5 глав пророчествовал, Бог через него говорил. И тут он говорит, горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами. И глаза мои видели царя Господа Саваофа. А что, до сих пор не видели глаза? А как это у тебя получается? Ты пророчествовал и грешил? Я не знаю, не могу ответить на эти вопросы. Сильно углубляться не буду. Во всяком случае, он говорит об этом положении. Я оказался в таком положении. Какая твоя степень оценки, обратите внимание, степень твоей оценки, твоего состояния даст определение и разрешение на то, пускай будет так, какое. Вот когда я себя, говорит, признал, Бог на весах своих взвесил, говорит, я тоже так же считаю, что он погиб, надо его теперь спасать. Тогда прилетел ко мне один из серафимов, вот эти шестикрылые, и в руках у него горящий уголь, который взял он клещами жертвенника. В небе значит жертвенник. Там жертвоприношение идет. Это очень интересный вопрос, и сегодня касаться не будем. И там угли горящие. И вот он берет клещами. Ну ты же житель неба, ну бери руками. Ай, жарко. Да, тебе жарко, а ему устам не жарко будет. Нет, надо. И вот он берет клещами, прилетает и говорит. прикоснулся вот этим вот углем раскаленным уст моих и сказал: вот, это коснулось уст твоих, и беззаконие твое удалено от тебя, и грех твой очищен. По-другому звучит так. Вот когда это местописание, брать с другими местами писания, Бог возжигает светильник мой, Бог просвещает тьму мою, и так дальше, светильник гаснет у нечестивых, вот у немудрых, помните, наши светильники гаснут, пойдите к продающим, к Иисусу, купите у него. Вот этот процесс происходит. Получается, у Исаии, согласно вот этих всех мест писания, внутри огонь стал гаснуть. Или уже погас. Его надо возжечь. Как возжечь? Через глубину покаяния, полнота покаяния, исповедание, признание своей вины. Не надо крутить, выкручиваться. Это дает, ну, пускай будет право, пускай будет такое слово, чтобы, как уже огонь, вот этот кусок огненного угля касается уст. Фактически входит внутрь, здесь появляется огонь. У каждого своя форма проявления. Хочется каяться, исповедоваться, приводить жизнь в порядок, называть вещи своими именами, приносить плод, достойный покаяния. Видимой формы огня мы не видим, но человек готов на покаяние. Это есть огненное крещение. Только я одну тонкость всего лишь касаюсь. Остальных вопросов огненного крещения не затрагиваю. То есть вопрос, вот теперь на жертвенник моей внутренности или твоей, вашей, нашей не спадает вот этот огонь. И вот теперь нам хочется жить чисто, свято. По-другому скажу. Чем больше мы признаем свои вины со всех сторон, и чем большее количество вопросов нашей виновности мы будем поднимать, тем большее количество вопросов Бог будет освещать своим огнем, тем больше у нас будет наполнение, исполнение и переполнение. Вот он закон. Берем примеры. Идем в Новый Завет. Матфея, 15 глава, с 22 по 28. Ну, с 21 почитаем. «И вышед оттуда Иисус удалился в страны Тирские, Сидонские». Вообще, это очень интересный закон, чтобы мы знали. Во-первых, это не еврейское государство. Там язычники. И вот женщина-хананиянка, вышедшая из тех мест, кричала ему, пока не читаем: Иисус, что ты туда пошел? А потом, говорит, узнаете. Так не написано. Иисус, ты знаешь что? Раз ты пошел туда, то у тебя отец назначил там встречу. А кто это будет там у тебя? Ну, когда вы увидите, тогда узнаете. Ну, чтобы мы понимали эту картину. Это не описывается. Знаешь, что делается? Он пошел туда для того, чтобы произвести действие чуда очищения в матери, а потом в дочери. У кого? У отца в сыне, или в матери в сыне. Это не играет роли. Или в отце в дочери. Это детали, детали, детали. И вот женщина хананиянка, вышедшая из тех мест, то есть не еврейка, кричала ему: помилуй меня, Господи. А тебе деталь. Сын Давидов. Ты язычница, ты что сказала? Сын Давидов? Когда говорится сын Давидов, чтобы мы знали, народ Израиль понимал, сын Давидов – это обещанный Мессия Иисус Христос. Давиду Бог клялся, что от семени твоего, твоих потомках, я на престоле твоем посажу моего сына. Он мой сын, но для тебя сын по плоти, а у меня сын по духу. Почему Иисус в свое время сказал: если Христос ему сын, то как же он называет его Господом? Мы не могли ничего отвечать. Потому что он Господь, Бог во плоти. Но раз он принял плоть по линии, то про отцом его считается Давид. А про матерью его, знаете, мама, ну, Мария, через которую он воплотился, да, родился, хорошо. А про мама... Прабабушка. Руфь Наполеева Уза. У нее настолько глубокое было покаяние, оставила свой народ, своих богов, все оставила и пришла. И Ваос говорит: мне сказали, что ты сделала для своей свекрови. А что? Ты оставила и родительский дом, только правильно, потому что они греховодники и не хотели ничего общего с Богом иметь. Невестка тоже развернулась и ушла. А ты сказала: твой Бог будет моим Богом, твой народ будет моим народом. Где ты умрешь, там и я. Ты хочешь сказать, что они евреи, все у них чисто? Мне, говорит, это не интересует. Они Божий народ. Ты знаешь, это церковь. Это не мое дело. Это Божья церковь, Божий народ. Замолчи. Знаешь, что делает? И вот она становится. Ты, говорит, теперь получишь полную награду. Почему? В нее во внутренность вошел огонь. Она твердо решилась идти за ним. Решился вопрос. Ладно, сюда идем. Это сын Давидов. Знаете, что получается? Не еврейка говорит: ты сын Давидов. Что ты сказала? Ты обещанный Богом Мессия. Об этом обещании Бог, ваш Бог, говорил Давиду. Где прошли тысячелетия там или сколько. И вот теперь это ты. Вот тот, о котором Бог говорил. И вот я к тебе обращаюсь не как к человеку, не как к Иисусу, а как к сыну Давидому. Насколько, говорит, понимаю, не знаю, но ты обещанный Богом. Это не просто человек. Помилуй меня, Господи, сын Давидов. Дочь моя жестоко беснуется. Это очень картина серьезнейшая. Я некоторые моменты так затрону. Кто-то приехал с Африки. Там это страшные вещи, конечно. Старая история, конечно, это. Ну и не первый случай такой. А вот африканцы вообще народ практически все занятые, чернокожие. Почему? Потому что они там колдовством занимаются, чародейством, гаданиями, с демонами там, как со своими друзьями. Ну, это уже другие разговоры. Вот. И вот, говорит, тот рассказывает, который с Африки приехал, чернокожий, проповедник, служитель. Мать привела дочь. Помолитесь, дочь моя занятая дьяволом. Ну, мы и стали за дочь молиться. А бес выскочил из дочки и в мать свернулся. Почему? Потому что из матери в дочку вошел. Мать была проводником, чтобы вошел. А у кого-то отец бывает проводником и заходит. А у кого-то старшие сестры бывают проводниками и заходят. А у кого-то старшие братья бывают проводниками. В семье, чтобы вы понимали. И заходит. Вот что. Знаешь, что она говорит? Тут еще вопрос. А сколько лет этой дочке и как это случилось, когда случилось? Мамочка, ты здесь не виновата, папочка, ты не виновата и так дальше. Это, сейчас не будем всего этого касаться. Но он не отвечал ей ни слова. Слушай, человек спрашивает, молчишь. Для чего? Знаете, для чего? Заставить ее, пускай такое слово будет, помочь ей высказаться, признать себя, кто и что и зачем. И ученики его, приступившие, просили его: отпусти ее, потому что кричит за нами. Он отвечает им, не ей. Он же сказал в ответ: я послан только к погибшим овцам дома Израилева. А что ты пришел в языческую страну? Никто не задал вопрос. Ладно. А она, подошедшая, кланялась ему, эта мать, и говорит: Господи, помоги мне. Он сказал в ответ уже ей: нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. За живое взял совсем. Она сказала: так, Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их. По-другому, я признаю, что это я такая, как пес. Ну, женской породы. Тогда Иисус сказал ей в ответ: о, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по желанию твоему. И исцелилась дочь ее в тот час. Другой евангелист говорит: и бес вышел. По-другому, вот она в огне. Вот она настолько восприняла его, исповедовала себя. Вот мы Исаию прочитали. Исаия признал, и к нему этот огонь был принесен. Значит, для нее огонь пришел, этот огонь прошел через нее, она осознала себя, этот огонь через нее пошел в дочку. Бесы выскочили. Один там, сколько их было? Ну, один как минимум выскочил. Огонь? Огонь. Матфея читаем, 3 глава, с 5 по 8 стих. «Тогда Иерусалим, вся Иудея, вся окрестность Иорданская выходили к нему», то есть к Иоанну Крестителю, «и крестились от него в Иордании, исповедуя грехи свои. Увидев же Иоанн многих фарисеев, саддукеев, идущих к нему креститься, сказал им: порождение ехидины, то есть ядовитые змеи, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния. Не думайте говорить себе: отец у нас Авраам. Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. У вас, говорит, нету покаяния, признания вины вашей нету, осознания у вас нету, вы каяться не хотите, а если хотите, то это для отвода глаз, показать, что вы святые. Это рисовка. С этой рисовкой у вас будет проблема. Во-первых, огонь Божий к вам не сойдет, и ваше водное крещение – это обман. На сегодняшний день обманутых тьма тьмущая в собраниях. Они сами себя обманули, и их устраивают такие собрания, потому что церквами не назовешь, где крестят всех подряд. Были моменты, когда молились за изгнание беса, а тот кричит: «А я принимал водное крещение!» И приехали. Но это же делается. Но это не проповедуется в собраниях. Поэтому мы продолжаем эту линию темы, с разных сторон рассматриваем. Огонь, огонь. Это серьезные вещи. Иеремии Бог сказал записать. Смотрите, 23 глава, 29 стих хотя бы. «Слово мое, Бог говорит, не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу?» Что? «Слово мое подобно огню». И вот когда Слово Божье входит во внутренность, это фактически входит огонь. Запомним это местописание. «И молот, который каменное сердце разбивает». Должно произойти чудо, разбивание, разбиение сердца, пускай будет так. И должно быть чудо, что огонь входит, слово входит, огонь. Теперь как глубоко огонь должен зайти? Евреев, 4 глава, 11 по 13. «Итак, постараемся войти в покой онный». Ну, вопрос не здесь. «Чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Ибо Слово Божие живо и действенно, острее всякого меча обоюдоострого, двухстороннего. Оно проникает до разделения души и духа». Значит, огонь Слова Божьего проникает до разделения души и духа. Дальше. «Составов и мозгов». Уже в мозгах там идет проверка. Дальше. «Судит помышления и намерения сердечные». И вот на сегодняшний день, вот у меня помышление, а вот у меня намерение. Их, говорит, надо в огонь вести, в Слово Божье, чтобы их обжечь. И ты сделай оценку твоего чего? Помышления и намерения. Делай оценку. У тебя образ мыслей праведника? У тебя желание по воле Бога? Огонь. Вот огонь настолько коснулся этой женщины, она говорит: «Да, я пес. Я, говорит, знаю, что такое пес, и кто такой пес, и кто такая она». Когда она пес, ее называют сучка, это литературное слово, это не ругательское слово. Он самец, она самка, ну, чтобы было понятно. «Да, говорит, вот такая натура, да, вот такая, это правда, я признаю себя». Разбойник на кресте, там не видишь никакого огня. Есть огонь. Он говорит интересную фразу. «Неужели, говорит, ты Бога не боишься? Ведь мы же по делам нашим поступили. Вернее, как поступали, так и получили. А ты... И ты тоже же осужден же на это. У тебя еще язык поворачивается, такие вещи говорит». То есть у разбойников есть определенное здравомыслие, определенного порядка. Есть. А он говорит: «Ничего не сделал достойного смерти, а мы достойные». И, оборачиваясь к Иисусу, говорит: «Вспомни меня, когда будешь в царстве твоем». Что ты сказал? Ты признаешь его царем? Он дает царь. Вы знаете, что он сказал? Больше, чем сын Давидов. Сын Давидов, обещанный Мессия, но в данном случае, который посажен на престоле. Минутку. Знаете, что он сказал? Тебе, говорит, о тебе Бог, Давиду, пророческое слово сказал. Я, говорит, его, Иисуса Христа, посажу на престоле твоем. В царстве твоем. А я к тебе, говорит, обращаюсь, Христос на кресте, когда ты войдешь в царство твое. Смотри, что он сказал. Он сказал, больше, чем обещанный Давиду царь, который будет сидеть на престоле Давида. На ослике сидел, а на престоле еще Давида не сидел. А дядя смотрит на царство. И вот он вознесся, вознесен во славу, пришел в святая святых храма со своей кровью, принял вечное искупление, и Бог посадил его, одесную себя, в царстве. И вообще интересно. Знаешь, он теперь говорит? Вот с помышления, намерения сердечные надо вскрыть. Это будет видно из плода достойного покаяния. Читаем Коринфянам, 2 послание, 7 глава, 10-11. Ибо печаль ради Бога приводит неизменное покаяние. Какое? Не меняющееся покаяние. Дальше. Ибо печаль ради Бога приводит неизменное покаяние к спасению. Спасение – признание своих грехов. А печаль мирская производит смерть. Часто у молодежи печаль. Но не по Богу. Начинаешь смотреть в лицо, в глаза, что ты видишь? Они же эти тетрадки будут такие слезные писать. И грустить будут, и скорбеть будут, и слезы падать будут, особенно девчонки. Мне приходилось в жизни читать столько этих журналов девичьих. Это кошмар какой-то. Что они там писали? Ну ладно, неверующие. Верующие пишут, за голову хватаешься. Вот оно у них выплескивается. Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, если ради Бога, смотрите, какое произвело вас усердие. Коснемся немножко этому вопросу. Ну, на сегодняшний день цивилизация так далеко пошла, то всем без разницы многие вопросы, я про школьную программу. Те времена, когда я учился в школе и был в первом классе или нулевой, как вам легче понимать, но уже не прескул это было. Мы получали интересные оценки. За что? За усидчивость. Вот посадили нас, и кто-то вот читает или пишет и дергается и туда, и сюда, и сюда, и сюда, и туда, и сюда. Уже не знает, что делать. Впереди сидящего за затылок, сзади сидящего сбоку за плечо, за это за ухо, кого-то там за пятку поймает, за носок. Не может спокойно сидеть, как на иголках сидит. Это показатель духовного состояния. Усидчивости нет. Начинает писать, что-то не получилось, бросила ручку, бросила тетрадь, швырнула, порвала, выкинула. Я сгущаю уже краски. Что такое на сегодняшний день не видали? Что-то не получается. Дверью бах, окном бах, об стол бабах, стул разбили, компьютер разбили, клавиатуру поломали. Ну, мне приходилось с народом много работать, ничего я только не видал. Прилежание. Это... Усидчивость и прилежание, ты работаешь, пишешь, стараешься. А они проверяют чистописание. Напачкали криво, грязно, написали так, вот сделали. Это характеристика духовного человека. И вот за эти все проявления, я их не помню, 4, 5 или 6 было проявлений, нам ставили оценки. И... Согласно Библии, даже отрока по сегодняшнему поведению за школьной партой можно знать, что будет, когда вырастет, станет подростком. А потом такой пойдет на водное крещение. Ну, держись, что будет. Огонь? Какой огонь? Вот там, в этом человеке, червь его не умирает, или червь ее, и огонь ихний греховодный не умирает, не погасает. Смотрите еще раз. Смотрите, какое произвело у вас усердие, какие извинения, какое негодование на виновного. На кого-то мы можем негодовать, он такой, она такая. На себя бы такое. Какой страх, какое желание, какая ревность, какое взыскание. Какое взыскание с себя взять, когда мы не правы? Взять себя за воротник и привести к Богу. Позвольте так будем говорить. Вот оно. Работая с народом, сколько приходилось видеть. Адам с Евой показали, как будут все люди поступать. Вот будет медный змей, они будут от него убегать. Вон Бог пришел, Адам, Ева. Чего вы по кустам прячетесь? Вон медный змей. Чего вы вместо того, чтобы к змею медному бежать, вы бежите в свой шатер и прячетесь. Вот он, Христос распятый, беги в церковь. Нет, я не могу пойти в церковь, я дома останусь. Кто тебя учит? Тема огонь, 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 огонь. Ну, вообще, смотрите внимательно. Вот по всему, вот эти все вопросы, вы показали, что вы чистые. Чудо! И дальше движемся. Я долго не могу задерживаться на всех местах. Иеремия, 3 глава. Я буду выборочно называть стихи, чтобы не отвлекаться от линии темы. «Признай только вину твою, ибо ты отступила от Господа Бога твоего». Отступила или отступил, не играет роли. Он, она. 14 стих. Возвратитесь, дети, отступники. Это звучит. Вы дети, хотя вы отступники. И если говорить, что вы отступники, но вы все равно дети. В ваших Библиях эти два слова через черточку, как единое слово. Вы дети, отступники. Говорит Господь, потому что я сочетался, не сочетаюсь, а сочетался с вами. Вы представляете, как получается? Господи, я твое дитё, я отступник, я отступница. Я твое дитё. Все, с тобой можно разговаривать. Потому и сила Господня будет действовать. Вот это признание, это разрешение тому, чтобы огонь работал во внутренности. 20 стих. Но поистине, как жена вероломно изменяет другу своему. Бывает наоборот, он изменяет ей. Вопрос сейчас не здесь. Так вероломно поступили со мною вы, дом Израилев, говорит Господь. Голос слышен на высотах, жалобный плач сынов Израиля о том, что они извратили путь свой, забыли Господа Бога своего. Возвратитесь, мятежные дети, но вы дети. Я исцелю вашу непокорность. Понимаешь? Вот я непокорен, я непокорна. Я вот такой, я вот такая. Вот потому иди. Вот бегом, раз вот такой, иди сюда. Вот это сейчас будет огонь работать с тобой. И вот они, смотри, что получается. Возвратитесь, мятежные дети, я исцелю вашу непокорность. Ответ. Вот, мы идем к тебе, ибо ты, Господь, Бог наш. Вот что должно быть. Вот огонь пошел. 25. Мы лежим в стыде своем, и срам наш покрывает нас, потому что мы грешили пред Господом, Богом нашим. Мы и отцы наши, и матери, если так получается, от юности нашей и до сего дня. Что вы сказали? Мы сказали, что это было в наших прародителях. И нас это устраивало. Мы это не остановили. Мы это продолжили, умножили, увеличили. Во! Рассуждение. Это наши родители виноваты. Все это крутня. В родителях было. А я не остановила. Я не остановил. Дальше пошло. Еще ухудшилось. Я приумножила. Мы отцы наши, от юности нашей и до сегодня. и не слушались голоса Господа Бога нашего. Ну, теперь пришли. Мы об огне рассматриваем. Огонь. Так вот он говорит, для того, чтобы этот благословенный огонь был, Иеремия, напиши. Мы просто теми с вами касались. Первая глава, 10 стих. Я просто быстро двигаюсь. Ну, а дальше Дух Святой будет открывать, чтобы... Мне нужно полностью сегодня закрыть эту тему, или как сказать, открыть ее, закончить. Смотри, я поставил тебя все день над народами и царствами. Это не разбираем. Чтобы искоренять, разорять, губить, разрушать. Только потом можешь созидать и насаждать. Иначе земля не очищенная. Неочищенная земля, она даст старые всходы. Огонь, это есть. Поступи по Слову Божьему. Так, как же поступить по Слову Божьему? Боже, ну мне так это нравится, ну как это я выкину? Что ты говоришь? Огонь не работает. Ладно, принесите ваших богов, ваших идолов чужих принесите, одежды перемените, украшения принесли. Ну, сожги. На-а! Закопаю! Я с кем-то разговаривал. Старый-старый пример, в записях это было. Размалеванная, красится, это вообще я. А кому ты красишься? Я для мужа моего крашу, замуж вышла христианка, мажусь там на побрякушке, там, ну какие там, это уже детали. Да? А вы с мужем на одной работе работаете? Да нет, я вот там работаю, он совершенно в другом конце города работает. И целый день будет твой муж тебя видеть, да?
Ну что ты хочешь сказать этим? Ну ты же для мужа мажешься, а муж тебя не видит. Для других мужчин что ты ерундой занимаешься, крутней.
Успеваем, не успеваем? А ведь он приходит с работы, с нее все это облезло. Для мужа она пришла такая, облезла у нее все, слезла, сыпалась.
Работал он, работал. Наконец эти все краски были сняты и положены на подоконник.
Знаешь, что такое подоконник? Вот окно, а под окном, ну, что-то там цветы можно поставить, какие-то вещи можно положить. Подоконник называется. И вот это все там лежит. И потом исчезло. И он так обрадовался. Все, наконец, Слово Божье, огонь, вошел во внутренность и освящение. Ну, нет уже, на ней красок нету. И с работы приходит, красок нету. Покаялась.
А Бог говорит, ты на работу сходи.
И пришел на работу, она вымазанная. Залез к ней, вот за рабочий стол можно было зайти, там нету.
А где взяла? Она обхитрила даже Соломона.
Она взяла это все и вынесла из дома.
И подарила своей подруге.
И поступила, как Иисус сказал, меня освобождают от работы. Работать стыжу, не могу, а просить стыжусь. Знаю, что делаю. Сколько ты должен пшеницы моему хозяину? Вот столько там мешков. Расписку напиши, половина этого. А сколько ты масла должен? Вот столько бочек. Возьми свою расписку, напиши меньше.
Когда, говорит, меня с работы выгонят, они меня примут.
Я же говорю, ну ты же это самое, ну половина мешков же ты и должен. Ну мы эту половину мы с тобой разделим. У меня же будет, будет. А там масло будет, там еще остальное будет.
Так вот она взяла и подарила своей подруге.
Подруга, это тебе.
Но не забудь, что это моего.
И вот теперь она на работе берет у своей подруги, это же не ее.
Ее. И мажется.
А надо с работы домой идти, она быстренько купается, моется, стирается, что он там делает. И он поймался. Поймался в своей слепоте, поймался. А у нее огонь коснулся ее. Червь ее не умирает, огонь ее не угасает. Ну, на водное искрещение же можно ее послать? Ну, она же больше не мажется.
Ладно. Если говорить правду, я вам всем сейчас настроение испорчу. Это очень хорошо. Ну, как раз задумаюсь об этих вопросах.
Он говорит, научись искоренять. Никто тебя, говорит, заставлять не будет. Сама приводи свою жизнь в порядок. Сам приводи свою жизнь в порядок. Если хочешь, чтобы огонь коснулся, будет касаться. Только полнота признания. Запомни. Итак, начало. Мы с вами просто теме касались, сегодня надо будет опять коснуться.
Вот мы берем сосуд.
Какое у него начало этого сосуда? Помните, я рассказывал, кто-то очень интересно рассказал. Я, говорит, был маленьким подростком, там не знаю какой возраст. Приехал в деревню к бабушке, ну, видимо, на летние каникулы. Школы нет, вот приехал. Ну, там помогал чего-то, там со стола убирать чего-то, ну, маленький. Какой возраст, я не знаю. И вот у нее стоял кувшинчик молочника, слово молоко. У него там уже ручка там отвалилась, старенький. Вот, щербинка там какая-то есть. Она говорит, ой, не трогай, это самый дорогой у меня молочник, или как, или кувшин, как она ему назвала, это не играет роли.
Шо, бабулька, что, его уже выкидывать надо?
Внучек, ему цены нету. Ты не знаешь, я тебе, говорит, расскажу. Вот другой кувшин налью молоко, вот коровку подоила, молоко же теплое, парное называется. Не горячее, парное, ну, температура тела. Его, конечно, нужно остуживать. А иногда бывало парное молоко, если коровки здоровые, то парное молоко мне давали, я парное пил охлажденное. Ну, очень вкусно, ну, привыкать надо, конечно. Вопрос не здесь. Вот если, говорит, я подлью коровку, и в другой графинчик там или что, налью, через день другой оно закисает. А вот в этот кувшинчик я налью, оно неделями стоит.
Как, бабулька? Как такое может быть?
Секрет тебе, говорит, расскажу. Когда из глины сделали этот сосуд, обожгли его, все, он уже готовый. И его довели, я не знаю, какое употребить слово. Что сделали? Взяли уже готовый, можно употреблять, но употреблять пока нельзя. И опять ввели его в печь. Он раскалился. И когда он раскалился, то в него залили раскаленное масло. Ну, подсолнечное, оливковое, какое там у них было под рукой, раскаленное. И это масло внутри, ну, этим маслом облили, или как правильно сказать. Там, если какие-то щелки были в этом, это же из глины делается сосуд, то в эти щелки, когда раскаленное, воздух уже вылетает, ему там делать нечего. Влаги там не будет, сырости нету. А вот масло имеет способность, оно затекает в любые щелки. И вот это масло раскаленное влилось в раскаленный сосуд и заполнило собой все трещинки. Воздуха нету, влаги нету, микробов нету, бациллов нету и стоит. Вот это чудо, о котором Христос сказал. Никто, сотворивший чудо именем моим, вот оно чудо, вскоре не может закиснуть в нем молоко. Если в нас закисает, прокисает, гнием, обижаемся, скандалим, ссоримся, не говоря о других следующих вопросах, на начало, вот там огня не было, что теперь делать? Признать это. Господи, ты знаешь что? Вот если бы это было начало, у меня бы этого не было. Вот у Иисуса Навина там как раз это и говорится, заклятое. Почему по мелочам победить не можем? Вот когда зашло заклятое, они вышли воевать с народом, маленький город, и они побежали от него. В прошлой теме Бог заострил нам это внимание. Маленькая проблема, и из нее такие вещи, скандалы, неприятности творятся. Сидит заклятое внутри.
Потому и мы проигрываем. Обиды, огорчения, скандалы, неприятности, склоки, сплетни. И пошло, и поехало. А потом настроения нету ни читать, ни молиться, ни играть, ни петь, ни на собрании быть нигде. Зато телефоны будут работать, животы будут болеть.
Ну, когда действительно болят, это другой вопрос.
Но сколько было моментов. Слушайте, молимся за человека, и хватается за живот. Боли начались. Начинаем только беседовать, у человека раз давление поднялось. Это же обман. На молитве раз за голову хватается, голова заболела. А бесы, знаешь, что делают. Все остальные вопросы не буду рассказывать. Читаем. Притчи, 25 глава, 4-5. Отдели примесь от серебра, выйдет у серебряника сосуд. Примесь, откоснемся. Удали неправедного от царя, и престол его утвердится правдою.
Знаете, что получается? Я царь, ты царица, ты царь. Понятно, да? Царственное священство. Смотри дальше. Если мы имеем общение с неправедными, то престол наш во внутренности нашей не утверждается правдою. Мы на сплетнях, на лжи, на скандалах, на обидах, на наговорах. Покажи мне, с кем ты дружишь, с кем ты общаешься, я скажу тебе, кто ты. А потом, что ты удивляешься, дома скандалы, вот такие, заклятое через тебя пришло. Огонь? Не касался. Немедленно на огонь. На покаяние. Читаем Псалом 11. 7 стих только. Знаете, что здесь написано? Слова Господни, слова Господни, слова чистые. Пример. Серебро, очищенное от земли в горниле. Горнило – это серебро надо истолочь и в печку бросить, и вот оно начинает расплавляться. Там примеси какие-то специальные делают, чтобы помогало выходить, всякая примесь. И вот когда расплавляешь, там от земли очищается, и примеси начинают выходить. 7 раз переплавленное. Мы раньше в детстве занимались переплавкой, да? Правильно так по-русски. Свинец. Нам очень было интересно. Свинец – это вот в батареях, в аккумуляторах машины, чтобы было понятно. И вот они уже старые, разбирали их, выбрасывали, свинец плавили. И вот расплавили, а у него там что только не плавает. И вот мы берем это, собираем, выбросили. Не успели еще постоять, опять, что откуда у него там берется, опять. Мы не знали этого закона. И надо было, чтобы он остыл, этот свинец. Потом его опять на кусочки маленькие разбить. Через время опять начать его плавить. И опять бы что-то из него выходило. А то опять собрать, потом опять дать остыть. И 7 раз мы всегда ждали, когда же будет зеркало. Мы так до этого не доходили. Так вот, серебро переплавленное 7 раз, его на 7-й раз, так говорят, я не сильно, может, изучал. Вот когда плавильщик 7 раз переплавляет, то он остановится только тогда, когда посмотрит в это серебро жидкость. А ну-ка, зеркало. Чтобы было понятно, все наши зеркала, которые зеркало у нас в домах, да? Задняя сторона – это серебро. И за счет толщины стекла получается глубина отражения. Серебро. Так вот он говорит, для того, чтобы это серебро было способно потом в дальнейшем стать сосудом, это я и ты, каждый из нас, надо 7 раз переплавить. Как переплавить? И вот плавильщик смотрит, я, говорит, себя не вижу. Иисус сказал, вы будете мне свидетелями в Иерусалиме, Самарии, даже до краев земли. То есть, чтобы вы везде. У нас есть песнопение «Чудное озеро Генесарецкое». Мне очень нравится его сюжет. Почему? Вот когда спокойная вода, то ты в воде, как в зеркале, можешь видеть свое отображение. А когда начинаются волнения, то отображения твои теряются. Вот когда мы в спокойной духовной обстановке, как ангелы с неба, все нормально. Видно Христа, наверное. А Бог говорит, ты в глаза посмотри. Я говорю, о-о, что ты видишь? Ну, я говорю, это пока мест тихо. Слушайте, люди мира говорят страшную вещь. И страшно ее говорить, но я у них одолжу это. Не потому, что Библия не говорит. Потому что даже люди говорят. Знаете, что они говорят? В тихом болоте, значит, знаете, да? Водятся бесы. Вот тихо, так человек ведет. Что ты видишь? Я говорю, там сидит притаившийся, да не один. Минимум грех, если уже не демон. Человек так потихонечку, не сильно в разговоры встревает, чтобы не вспыхнуть, не показать, чтобы не обидеться. Вот создает маску такую. Ну ты вот, говорит, вот это предложи, вот это. И человек, пых! И выскочила. И быстренько раз, и прячется, как будто ничего не случилось. Иоанн Креститель смотрит на идущих на водное крещение и говорит, порождение змеиное. А сегодня родители говорят, как это ты не пускаешь наших детей на водное крещение? Ты хочешь, чтобы они погибли? Вы хотите, чтобы они погибли, замазываете глаза себе, вашим детям и тем, которые должны крестить. Вы этим занимаетесь. Еще раз. серебро, очищенное от земли, от всего земного, 7 раз переплавленное, тогда будет видно. Проверьте каждый себя. Это 7 раз, образно говоря, огонь должен войти во внутренность. Ну, приблизительно, чтобы было понятно. Огонь. Огонь чего? Вот по нашему покаянию и осознанию, и исповеданию будет видно, огонь коснулся или нет. Кто-то приходит на исповедание и рассказывает. Бог говорит, что ты видишь? Я говорю, она похваляется своими грехами, своими похождениями. Человек рассказывает дальше, и она засмеялась о своих грехах. Или он засмеялся о своих грехах. Ого, это исповедание? Это покаяние? Человек хвастается, радуется, что он был вот такой грешник. Она радуется, что она такая грешница. Когда работаешь с народом, Бог показывает такие вещи. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Думаем. Зачастую бывает, мы не добиваем. Вот огонь начал работать, происходит, и мы раз, и остановка. Апостол Павел пишет Галатам интересную фразу. Вышли хорошо. Интересная фраза. Вышли хорошо. Но вдруг кто-то вас остановил. Почему? А кто это кто-то? Как его имя? Через что остановил? Почему вы дальше не идете? Ты, говорит, Яков должен был богов сжечь, одежды сжечь, золото украшения сжечь, а ты закопал. Почему? Вот она должна была выбросить и уничтожить. Она взяла и отнесла и подарила своей подруге для того, чтобы пользоваться в одном месте. Огонь. Какой там огонь? Если всего час рассказать, то я не знаю, на сколько часов пойдет тема беседы. Ладно, я здесь сверну немножко. Читаем 4 царство, 13 глава. 18-19. Ну, так случилось, что Елисей заболел, к нему пришел царь. Вот, а тот исполнился Духа Святого. Так будем выражаться. Возьми лук стрелы, открывай окно. Стреляй, стрела. Стрела избавления против вражеского государства. Может, там безобразие занимались они против евреев. Это Бог сказал, это не человеческие выдумки. Или бери стрелы, бей в пол. Или стреляй, или стрелами бей. Значит, под рукой было много стрел. Колчан. Колчан? Это, ну, как сумка такая, в зависимости от того, какой длины стрела, чтобы они не выпали. Размеры колчана такие, что там, ну, надо очень много стрел. На войну, когда идешь, вот там за плечами у тебя висит на перевязи. Перевязь — это вот такие два ремня и на поясе. И вот сзади у тебя эти стрелы, там вытаскиваешь стрелу в лук и стреляешь. Потом следующую достаешь из-за спины, вставляешь и стреляешь. Надо много стрел иметь, ровных. Значит, надо понимать, бери стрелы, бей. Значит, ему был дан колчан. Вопрос возникает, сколько там было стрел? Ни одна, ни две, ни три, ни четыре, понимаете? Там было их много. И говорит, бей в пол. Возьми стрелы. И он взял и сказал царю израильскому, бей по земле. И ударил он 3 раза и остановился. Чего остановился? Что стрел больше нету? Есть. А чего остановился? Ты бил хорошо, стрелял хорошо, остановился. Почему? Кто тебя остановил? Ты начал идти путем очищения и освящения, исповедания, покаяния, признания своей вины. И остановился. Почему? Жалко. Что жалко? Вот то, что следующее надо выкинуть. И разгневался на него человек Божий и сказал, надобно было бить 5 или 6 раз. Сейчас не берем цифру 7, пускай будет 5-6, ну, это не важно. Тогда ты побил бы совершенно, а тебе только 3 раза поразишь. А потом они тебе на голову сядут. А потом ты будешь кричать, Господи, избави, почему не можешь избавить, посмотри, что меня постигло. А почему ты не добил до конца? Почему ты не добила до конца? Почему у тебя огня хватило на 3 удара? И что, погасло? Там же причины. Берем Неймана. Ему, помните, прокажен. Ему было сказано 7 раз огонь. Ау! Разгневался, ушел. А огонь, видите, какой к нему пришел? Бог сказал, пойди окунись и будешь здоров. Огонь пришел в него. Он раз и остановил огонь.
Что, разве воды дамасские хуже?
И к нему подходят и говорят, его же рабы, отец мой. Понимаете? Подойти надо, чтобы не взорвалась дочь, не взорвался сыночек, чтобы муженек не взорвался, чтобы мамка не взорвалась. И вот жалобно просит, чтобы истину выслушали.
Да что такое? Чем занимаемся? Позвали нас по имени. Что?
Ничего.
Что ничего? Сидит.
И к нему подходит и говорит, отец, вот если тебе большое бы дело поручил, ты бы же сделал его, да? А тебе только 7 раз окунуться в Иордане.
Дошло. Огонь стал входить. Куда?
Слово Божие, меч Абадау острый, огонь, проникающий во внутрь,
судит помышления, намерения сердечные. Огонь зашел, началась работа.
Он согласился. А сколько раз ты будешь окунаться?
Ну, сказали 7. И вот окунается. Кто первый увидел, что он очистился? Только не он. Потому что каждый раз, когда окунаешься с головой, то у тебя по лицу все течет, ты ничего не видишь. Надо убрать. А может, он не убирал, он просто считал, считал. Он считал, и все считали. 7! И он выходит из воды, поднимается, лицо в воде. Ну, с головы вода течет, еще видеть ничего не может. Надо же все убрать, эту воду. Они кричат, чисто. Вопрос. Если бы он 6 раз окунулся, ты мне сказал окунуться, я вот окунулся, видишь, я прокаженный.
Сколько раз ты окунулся?
Что ты от меня хочешь?
Сколько ты раз окунулся?
Ну, 6.
Ну и сиди в проказе. Ты же умничаешь.
Бог сказал, а ты свой ум на уровне с Богом. Бог сказал, на медного змея смотреть, а ты убегаешь от него. Бог сказал, Адам, где ты? А ты говоришь, я спрятался. Бог говорит, иди в собрание народа. Как я туда пойду, потому что я такой, я раз такая. И что делается?
А когда огонь, Давиду было сказано, остановился против Иерусалима, уничтожать сейчас будет дальше людей, потому что они там в проблемах. Остановился на гумне Орны и Усианина. Опусти, говорит, пока твой меч. И вот говорит пророку, пойди скажи Давиду вот на этом месте, чтобы он принес жертвоприношение. Эй, Давид пришел, как он не умер по дороге, пока пришел к Орне и Усианину на гумну. Ай, Орна увидал ангела и спрятался. Я, помните, я вам говорил? Этой Орне еще было дано чудо. Он спрятался за стенки. Фух, не вижу ангела. Но бывали такие моменты, когда люди вот видят, прячутся, а стенки нету, он стоит. Он под подушку голову. А опять видит. И не знает, куда спрятаться. Ну, для Орны еще было дано такое чудо, что спрятался. Ладно. Царь пришел, он поклонился. Слушай, продай мне это место. Ну, там они решили этот вопрос. Жертвенник сделан из камней, наверное. Ну, из земли, в крайнем случае, можно было сделать. Дрова. Эти плуги положил. Этих быков там сколько рассек. Огонь подкладывать нельзя.
А что нельзя?
Вот тебе кричи и молись.
Как?
Я скажу, как. Однажды у одной тетеньки случилась беда в семье. Она попросила, чтобы братья-молитвенники пришли и молились.
Вот. И вот они молятся, а она стоит и смотрит. Потому что у нее проблема с детьми там какая-то была. Ну, ей так Бог открыл, понимаете? Это можно было сделать на тот момент.
Она смотрит на них.
И говорит, разве это молитва? А такая молитва не будет услышана.
Достают ключ. А ключ топориком. Это большая секретность, такой ключ. Не такие, какими вы сейчас двери открываете у себя дом. Топориком.
Она подошла, этим ключом закрыла.
И эту дверь никогда не откроешь, только ключом.
И спрятала. Вы не выйдете отсюда, пока не домолитесь.
Домолились, они получили. От Господа просимое.
Давид, вот огонь упадет на жертвенник только тогда, когда, позвольте такое слово,
когда ты домолишься.
Обилием слов?
Нет. Ты признаешь подлинную вину, почему случилось с тобой и почему случилось с Израилем. Когда ты признал, как Исаия признал, моментально серафим клещами уголь жертвенника и кустам. А тут Давид признал, не описывается. Почитайте, изучите внимательно эти все события по Священному Писанию целиком. И огонь ух, и упал. Все, огонь упал. Ангел, меч, вставляем в ножны. Все, дело закончено. И Давид кричит, так вот он жертвенник Господень, так вот он храм Господень. Ах, вот оно. Так вот мы остановились. Что? Семь раз огонишься, и тогда будет решаться вопрос. Еще пару мест почитаем, сейчас будем подходить к молитве. Третья книга Царств. Смотрите, как Бог оценивает. То есть мы остановились, огонь вошел во внутренность Неемана. Он согласился. Образ мышления и намерения сердечные. Огонь вошел туда, и человек признал, что я сделаю так, как ты сказал, Господи, по слову твоему, я признаю себя. Пожалуйста, очистился. Третье царство, 21 глава, 27-29. Царь Ахав натворил беды. Сегодня сейчас не будем касаться. Он столько понаделал зла, это ужас какой-то. Бог сказал, ждет тебя катастрофа страшная за то, что ты такое делал. Выслушав все слова сии, ну какие пока не разбираем, в свой адрес то есть, выслушав все слова сии, Ахав разодрал одежды свои, то есть царские одежды, и возложил на тело свое вретище. А вретище – это шерсть такая, которую, когда ты одеваешь, чешешься, весь чешешься, все тело чешется. Вот Ниневия город, да, то там царь сказал возложить вот такую шерсть на всех животных, какие только в городе, на всех людей, от самых старых до самых маленьких. И животным не давать ни воды, ни кушать, и людям, и детям, и кричать. Можете, Бог помилует. Бог помиловал. А выслушав все слова сии, Ахав разодрал, да, надо туда вернуться. Вот огонь коснулся в городе Ниневии, а вот Иону огонь не коснулся. Он сидит и обижается. А чего ты гневаешься? Аж до смерти. Я ожидал, что ты их погубишь. Они каются. Я сижу, что ты их погубишь. Они каются. Что это такое? Чего я ходил, проповедовал? Вот потому и не надо было приходить, что ты помиловал. Значит, огонь у тебя был? Сейчас не разбираем этот вопрос, но огонь был передан. Хорошо, ладно. И потом огорченный такой, и растение выросло, и так легко стало. Такой дешевый покой, да? Представляете, растение выросло, и уже умирать не надо. Уже все хорошо, настроение, понимаешь, там шоколадку подарили тебе, цветочек подарили. Ой, ты мой хорошенький, ты моя хорошенькая, ля-ля-ля-ля-ля-ля. И все, обида прошла. Брехня, обман. Растение подточил червь, оно засохло. И он теперь просит себе смерти. До этого просил смерти, потому что люди не каются. Вернее, каются. А теперь просит смерти, что растение засохло. Ты огорчился? Что растение засохло? Он говорит, да. Даже до смерти огорчился. Только никого не судите, ладно? Это же я и ты. Да? Растение ты не садил, не поливал, оно выросло. И вот оно засохло, и ты до смерти огорчился. А мне не пожалеть этих людей? Выслушав все слова сии, Ахав разодрал одежды свои, возложил на тело свое вретище и постился, и спал во вретище, и ходил печально, не рисовался, поймите. У него настолько была печаль во внутренности, что она уже вылезла наружу у него. И было слово Господне к Элифе Светянину, и сказал Господь, «Видишь, как смирился предо мною Ахав? За то, что он смирился предо мною, я ненавиду бед в его дни». Дальше не читаем. И что Бог говорит? «Я оцениваю, что Ахав позволил, что огонь вошел в образ мышления и в намерения сердечные, и он осознал себя». Правда, там, если дальше копать это место Писания и события, Ахав должен был принести плоды, достойные покаяния. А плоды, достойные покаяния, делятся минимум на две ступени. Признать свою вину – это одно, а исправить то, что наделал – это другое. Разбойник на кресте признал свою вину, исправить ничего не может. У него плод покаяния есть, но второй ступени нету. Но Иисус его берет в небо. А Закхей на дереве имеет две ступени. Он признал себя и говорит: теперь я половину имения продам, раздам нищим. Кого обидел, воздам в четверо. Теперь будет полнота. Помните, рассказывал, это наш епископ рассказывал. Говорит, так случилось, что Бог послал ангела забрать мать, ну, многодетной семьи, средней детной семьи, как я не знаю, сколько там детей точно было, 5, 6, 7, 8, 10, не играет роли, хотя играет роль, и взять ее в гости в небо. Ну, пускай будет так, чтобы было понятно. И вот ей были даны одежды, и вот она в этих прекрасных одеждах небесных, ангел ее ведет и показывает: а вот смотри, какие одежды ты могла бы иметь. Я, говорит, хочу эти. Он говорит: нет, тебе эти нельзя. Почему? Ну, ты же вот не привила любовь в детях к Богу. Но я же покаялась, я же признала свою вину, я же осознала, что я это не сделала. Он говорит: да, вот поэтому ты в этих одеждах, а то бы вообще у тебя ничего не было. А вот чтобы те получить, ты должна сделать то, что ты не сделала. Привей любовь к Богу в детях. Она говорит: я вернусь, и я это сделаю. Он говорит: нет, ты вернешься, но ты не сделаешь. Знаешь, говорит, почему? Потому чтобы это сделать, надо 5 или 6 лет. А у тебя дней 30 ты побудешь на земле, и Бог сказал тебя навсегда забрать в небо. Знаете, как называется? Ты лишилась своего вот того венца. И твой вот тот венец возьмет другая, которая будет имя мачеха. Знаешь, что такое мачеха? Неродная мама. Но она станет для этих детей мамой. И вот та чужая тетя для этих детей, она говорит: я их адаптит, удочеряю. Наверное, правильно, да, я говорю? Понимаете? И вот она теперь будет прививать в этих детях любовь к Богу. И через 5 лет у них будет. Но эту награду получит вот эта тетя, но не ихняя мама. Но мама осознала, потому у мамы одежды есть. Плод покаяния – две ступени. Признать свою вину и привести в порядок то, что было испорчено. А так вот Иоанн Креститель говорит: о-о, так, исповедать я хотите, принесите вот тот плод покаяния, подтвердите делами, что вы каетесь. Вот Закхей подтвердил, его крестить можно, а вас нельзя. Я думаю, успеваем. И последнее место Писания – строительство храма. Очень сильнейшее место Писания. Очень. В сегодняшней теме. Третье царство 6:7. Когда строился храм, на строение употребляемые были обтесанные камни. Ни молота, ни тесла, ни всякого другого железного орудия не было слышно в храме при строении его. В горах высекаются камни. Эти камни были даже по 8, по 12 тонн. И чтобы такой камень сделать, я смотрел, как делают эти камни, сегодняшняя технология, обыкновенно. Сверлят дырки, забивают железные клинья. И по каждому клину бьют. И потом хлоп, и пошла трещина. Потом боковые там, ну сейчас уже не знаю эту технологию, с других сторон. И получается громадный кирпич, а потом его обтесывают. А потом попробуй его принести туда в храм. И каждый камень ложился на свое место. Да, когда мы придем в небо, то мы будем уже обтесанные камни. Но горе нам, что нас надо всю христианскую жизнь обтесывать и обтесывать, обтесывать и обтесывать, и обтесывать. И на сегодняшний день кошмар. Вот вы поженились, а теперь вы будете притираться. Все, бай, до свидания. Это не притирание, это обман. Бог сказал: дадим Адаму жену, соответственную ему. Знаете, что это называется? Приведи каждый свою жизнь в порядок. Только, пожалуйста, не ради женитьбы и замужества. Просто, чтобы было понятно. Каждый приведи свою жизнь во имя Иисуса Христа. А тогда в замужестве и женитьбе, тогда и та сторона, чтобы была приведенная в порядок, тогда вы будете решать ваш вопрос. Но мы сейчас не об этом. Мы сейчас идем по линии «я храм, ты храм». И вот чтобы теперь нам быть храмом Божьим, то момент покаяния нашего, вот тут обтесываются грани камней, из которых мы строим. Мы с вами четыре вопроса нашли. Спаситель, и я спасенный, и я спасенная. Искупитель, и он купил меня, тебя, мы не рабы. Раз мы принимаем его как Христа, своего Спасителя, Искупителя, Сына Божьего, мы рождаемся, мы дети, наш Небесный Отец. Это же заветы. Он предлагает нам свою руку и сердце, это будущее замужество. Но это немножко трудновато понимать, пускай будет так. Мы стали его невестой, мы входим в завет любви. Четыре пункта, сходит Дух Святой 5, водное крещение 6. Вот эти четыре пункта на сегодняшний день не делаются. А Духа Святого, дай, крести, повторяй за мной. Да что мы делаем? Вот они, необтесанные камни. Кто-то пришла и говорит, ты знаешь что, моя подруга хочет принять Духа Святого. И, ну ладно, что ей скажешь? Ну хочет, дай стали молиться. Ничего не получается. Я говорю, рассказывай, что тебя держит. Она говорит, а можно я при моей подруге расскажу? Мы как две родные сестры. Пожалуйста, рассказывай. Она говорит, вот это. Мы даже с колен не вставали. Хорошо. Господи, очисти, прости, все. Молимся дальше. Пошла молитва лучше. Раз, опять затормозилась. Что случилось? Мне вот еще вот это вспомнилось. Вот у меня вот так вот было, вот так. Даже с колен не встаем. Господи, очисти. Молимся, дальше пошла молитва, дальше. Я забыл, сколько у нее было вот этих, остановками я не могу это назвать. Я не знаю, какое слово употребить. Ну, то есть, вот она раскрывала, почему она не может принять Духа Святого, почему у нее молитва останавливалась. Наверное, пускай будет такое слово. Ну, 20, 30, 40, ну, 50 вопросов. Не могу вспомнить, то есть, не 10 их, много было. И когда она освободилась, и замолилась на иных языках. Мой друг рассказывал, брат Сергей, ты знаешь что? Мы собрались молиться о Духе Святом. И что? Я стал рассказывать, показывать места Писания, а у нас с ним были большие-большие беседы на вот очищение, освящение. Ты, говорит, представляешь, мы же просто сидим, рассуждаем. Он исполнился Духа Святого, раз она исполнилась. Да половина, говорит, сколько людей там было, они все исполнились Духа Святого. Ну, остальные там надо было еще исповедоваться, приводить в порядок. Как в доме Корнилия. Огонь. Вопрос. Сейчас подходим к молитве уже. Огонь – это тогда, когда видно, как мы идем на покаяние, на сознание, на признание. Как мы готовы принести плоды, достойные покаяния, назвать вещи своими именами. Это показывает, какая степень огня вошла в нашу внутренность. Я думаю, сегодня получилось нам получить ответ, как продолжение на прошлую тему. Потому что там задался вопрос – а как войти в этот огонь? Вот как войти в этот огонь. Мы сегодня с вами ряд примеров посмотрели. Может быть, они все случаи жизни охватывают, но остальное Дух Святой откроет. То слава Богу, что мы в таком собрании, где Бог открывает детальности такие. Мне всегда это очень нравилось. Я скажу, почему. Когда Иисус говорил к народу, Он говорил притчами. А ученикам наедине разъяснял детали. Они ему сказали, а почему ты им притчами? Потому что, говорит, им не дано знать тайны царствия. А вам дано. Я говорю, Боже, и ты удостоил нас иметь тайны Царствия Небесного. Ты детали нам раскрываешь, настолько детально, каждый вопрос. Ну, уже настолько разжевано. Ну, насколько ты достоин этой благодарности. Слава Богу, склоняем сердца, колени, молимся Господу нашему благодарность. Аминь. Господи Боже, с большой благодарностью по Твоим лицом. Вот это очередная милость Твоя, которую Ты даровал нам. Мы благодарны Тебе. Это право заслужил Ты, по-другому не скажешь. Ты за это право, чтобы дать нам такую милость и благословение, заплатил цену голгофских страданий, чаша спасения, ломимое святое тело, пролитая святая кровь. Ты когда-то ученикам, когда воскрес, пришел и открыл им ум к уразумению Писания, а нам постоянно открываешь ум к разумению Писаний, Твоего Слова. И ты говорящий о том, что слово твое – это огонь, огонь. И вроде обыкновенные темы идут, такие простые, вроде не огненные нисколько, а это же огонь, который внутрь входит. Это огненные стрелы, которые ты сказал, чтобы пускать во вражеские силы. Это противостояние силам дьявола, мыслям, чувствам, хотениям, желаниям, приходящим извне и давящим на нас. Боже, этот огонь благословения Твоего, и жертвенники наши начинают гореть огнем. И Ты нас так незаметно исполняешь Духом Святым. Да, в тихом веянии, в разных вариантах, разные варианты, Боже. У Тебя по-разному происходит Твое действие. Очень просто. Бывает, мы ожидаем особых каких-то действий. Они такие тонкие, простые, даже незаметные. Ты сказал, из ничтожного извлекаешь драгоценное. Будешь, как мои уста. Ты так просто говорил женщине из Самарии. Так просто ничего ты не сказал женщине, которая плакала на ноги тебе. Ничего ты ей не сказал. Но ты ей все сказал. Она все поняла. Она плакала. И ты дал ей возможность плакать, и плакать, и плакать, и плакать. Это на нее сошел дух умиления. А то, о чем ты говорил у пророков, сойдет дух умиления. Она умилилась сердцем. Она пришла. Вот и этот огонь вошел в ее внутренность, в ее образ мышления, в образ желаний, хотений. И она пришла. Не убежала. Прийти в чужой дом, войти в мужскую комнату, при тех законах, когда женщины не должны были этого делать, это очень серьезно. Припасть публично к ногам, плакать на ноги, целовать их, обливать слезами, вытирать волосами, мазать драгоценным маслом. И ты позволил. Это было ее время. Это было долго. Пока мы рядом возлежащие гнили, не осуждаем, просто констатируем. И ты обратил внимание, смотри, с того времени, как я пришел, она не перестает целовать ног моих. Ты замечаешь, говорит, у нее постоянство. Она не останавливается и не остановится. Пока месть не выплачется, пока не расскажет всего, пока не успокоится. Вот удивительное благословение твое и сила твоя из тебя исходила, истекала. Истекала, истекала, истекала. А ее внутренность врачевалась. Ты сказал, нездоровые нуждаются во враче, больные. И вот он, главврач вселенной, с помазанием, елеем благословения, помазающие раны, возливающие вино и елей на раны, незаметную для окружающих глаз обрезка, очищение внутренности. И вот когда это произошло, ты сказал, прощаются грехи ее многие. Знаешь, за что? Она много возлюбила. Она исполнила заповедь. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные. Я успокою вас. И вы найдете покой душам вашим». Она пришла, нашла и успокоилась. Ты сегодня нам говорил, чтобы нам войти в покой твой. Ты хочешь, чтобы огненное слово твое, как меч обоюдоострый, проникал до разделения души и духа, составов и мозгов, судил помышления, намерения сердечные. И вот он такой покой. Вот он у нее покой. Она обрела покой. Самарянка признала себя. Обрела покой. Младший сын от свиного корыта. Или могла дочь быть от свиного корыта. Это детали. И вот пришли они и обрели покой. Отец сказал удивительное слово. Пропадал и нашелся. Или пропадалась и нашлась. Был мертв или была мертва. И ожил, ожила. Вот он и покой, и покой. А теперь теленок откормленный. Вот, а теперь баня водная. Ох, его и отмывали, очищали. Ох, от этого зловония. Ох, там щелока сколько и мыло было использовано. Но самое главное, мыло и щелок, это кровь Христа. Покаяние, огонь, вошедший во внутренность. Он признал, она признала себя. Согрешил, согрешила против неба пред тобою. Недостойно называться сыном, дочерью. А дальше я не дал это договорить. Прими в число наемников. Не-не-не-не. Принимаю в число дочерей, в число сыновей. Только так. А теперь баня. Ну, а тогда принесите ей одежду, обувь, перстень. Это фамильная печать. Все. Будем есть, пить, веселиться. У нас праздник. Богом запланированный праздник. Мы благодарны тебе. Тобою запланированный праздник. Ты нам дал войти в этот праздник. Ты показал нам это благословение. Действие огненного помазания твоего. Хвала имени твоему святому. За это величайшее благословение, которое ты даровал. И вот сегодня мы свидетели твоего огненного слова. Простого, но проходящего до глубины внутренности. А кого-то вывело, а кого-то в прошлый раз не допустило. Боже, помилуй этих людей. Все-таки они твои дети. Благослови наследие твое. Избавь от коварства коварных. Ты уже много совершил этого избавления. Избавляй дальше, чтобы имя твое было прославлено, возвеличено. Господи, прими от нас благодарность. Будь прославлен, возвеличен наш всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.